Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. В гостях у нас я сегодня рад приветствовать протоиерея Евгения Попиченко, руководителя отдела социального служения Екатеринбургской епархии и настоятеля собора в честь Успения Пресвятой Богородицы в микрорайоне ВИС города Екатеринбурга. Батюшка, добрый вечер. Благословите, рада вас видеть.
Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Пусть мир и благословение Божие да пребывают со всеми нами.
Дорогие друзья, я напомню, это прямой эфир. Телефон нашей студии 379-65-70, код города 343. Звоните, задавайте ваши вопросы. Батюшка, ну, предлагаю начать наш сегодняшний разговор с важной даты. Сегодня 6-летие отмечает Православная служба милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Но вот если сравнивать с возрастом ребенка, то, казалось бы, вот ребенок уже немножко читает, вот он уже рассуждает, развивается, потихоньку может даже оставаться в какие-то случаи один, но при этом до совершенных лет ему еще долго, еще 3 раза, да, такого же пути. Ну а вот для организации 6 лет – это все-таки уже большой срок. А для благотворительной организации, которая существует на пожертвования людей и не имеет какой-то материальной прибыли от того, что она делает, вот 6 лет – это уже сродни чуду. Согласны?
Безусловно. Для некоммерческой организации это серьезный возраст пребывания в секторе служения некоммерческих организаций, а для церковной – некоммерческая организация. Но это как бы де юре наше время, 6 лет, а де факто служба милосердия гораздо больше. То есть мы существовали и до того, как прошли государственную регистрацию. И это серьезный возраст. У нас год за 3 идет, как минимум. Вот, и, конечно, и опыт накоплен, и возможность поделиться теми навыками, которые мы приобрели за это время, тоже есть. И слава Богу, что Господь терпит нас, дает возможность дальше жить. Ну, не просто, конечно, правда, мы коснулись темы некоммерческой организации. Правда, это некоммерческая. И мы все время живем, раньше жили вообще в ноль, а сейчас с каждым месяцем все минус, минус. Вот это серьезный повод для беспокойства. Но и тема для размышлений, почему так происходит. Потому что деньги же, они у Бога много денег. Значит, надо о чем-то призадуматься.
Как думаете, за эту длительную деятельность и вас в качестве руководителя парохиальной службы по социальному служению, отдела по социальному служению, то понятное дело, что каждый человек, который приходит или в службу милосердия, или в отдел, он проходит определенную школу, меняется, выдерживает ее или не выдерживает, и то или иное событие на этом поприще, на этом служении для него оставляет такой серьезный и крупный отпечаток в жизни. Вот для вас эта деятельность какой самый большой урок преподнесла?
Самый большой урок, что нужно быть к людям внимательным, нужно быть честным перед людьми, нужно дорожить каждым человеком. И нужно помогать каждому человеку, в первую очередь, дойти до главной цели жизни, как-то до церкви, до жизни в церкви, до встречи с Богом. А второе – помочь ему развить те таланты, которые в нем Богом заложены. И для меня каждый человек, которого Господь привел, правда, является сокровищем. В каком-то смысле я себе представляю, что работаю на золотом прииске. Намываю золото. Мне когда-то так в шутку назвали собиратель сокровищ. И правда, каждый человек это как особая жемчужинка, такой бриллиант, на ожерелье. Вот. И когда смотришь на людей, на проекты, на каждого человека, как они пришли, как они оказались, ну, есть искренне огромная благодарность Богу за все это время. И история каждого человека, мы буквально сегодня, вот, несколько минут назад приехал, у нас вот такая небольшая встреча с сотрудниками была, и кто-то вспоминал, как пришли. Каждый приход – это маленькое чудо и в жизни человека, и в жизни службы. И жизнь человека действительно, она меняется. Поэтому люди – самое главное сокровище, самый главный урок всегда в общении с людьми. Ну и самое тяжелое беспокойство, я так про себя думаю иногда, что я как ихтиандр, я не могу жить в ржавой воде, она меня забивает дыхание. Когда возникает какое-то напряжение или ну, немирность, несогласие, у меня это обязательно откликается на физическом здоровье, и я буквально начинаю задыхаться. Вот, и ну, как-то так очень хочется, чтобы и дело делалось, и мир был.
Почему люди стремятся и приходят на это поприще помогать другим? И с чего начинается их путь?
Ну, милостью Божией так получилось. У нас есть очень хороший, как это даже сказать, слово подобрать, резерв, ну или опыт добровольческого служения. То есть такое преддверие, притвор в сотрудничество – это служба добровольцев. И у меня принцип такой. За редким-редким исключением сотрудниками становятся только те, кто прошли в службе добровольцев. Кто пришел по мотивам. Не заработать, не просто работу поработать, не там, поделать что-то такое, а кто пришел послужить. Служение от работы отличается тем, что ну, мотивация разная, разный подход. Служение, оно вознаграждается у Бога, а работа, она оплачивается здесь. И добровольчество чем прекрасно? Что человек бескорыстно приходит послужить. Послужить и отдать жизнь свою ради ближних своих. Это формула любви на самом деле. И основным мотивом всегда у людей, которые приходят в службу милосердия, осознанным или неосознанным, человек ищет любви. То есть он хочет научиться любви. Он может это так не формулирует, он говорит, что я хочу сделать мир лучше. Я хочу свое время с пользой посвятить другим людям. Я хочу кого-то утешить. Но если как-то немножко глубже копнуть, то человек ищет любви. А любовь, она там, где человек жизнь свою отдает ближнему своему. Пусть не в полной мере, не закрывая своей грудью на войне товарища. До этого еще нужно дорасти, до этого подвига. Но хотя бы 2 часа в неделю отказаться от лишних своих каких-то прихотей. Вместо того, чтобы там телевизор смотреть, человек это время посвятит бедным людям. Свое тепло, свои ресурсы какие-то, свои средства. Потому что это очень важно. Отдавать Богу через людей. Как бы Бога делать своим должником. В этом, конечно, и удивительное польза десятины, то есть когда человек отдает Богу Богова, то есть положенное по закону, то Господь, он никогда в долгу не остается. И так часто бывает, что когда человек этому уделяет внимание, не жадничает, не подсчитывает, то Господь, он ему все время вознаграждает. Там, где человек даже, то есть у него как бы материальная тема, она выправляется. И наоборот, когда человек Богу не отдает по заповеди, то он все время в чем-то теряет. То зуб сломается, то колесо проколет, то соседи сверху зальют, то деньги потеряет. То есть как бы, все время что такое происходит, где человек ущерб получает материальный. Вот. И в добровольчестве то же самое. И вот человек приходит по этим мотивам, и какое-то время он несет служение, как-то себя зарекомендовывает. А потом оказывается, что у него на добровольчество времени уходит больше, чем на основную работу. И приходится человека брать, потому что это надежный, проверенный боец. И вот 95% сотрудников, они именно такие. И этим они ценны, что они пришли не корысти ради, не просто устроиться, а пришли ради служения, ради ближнего, ради реализации тех талантов, тех внутренних позывов, которые Господь в них пробудил.
Батюшка, у нас есть первый звонок. До нас дозвонилась Валентина из Оренбурга. Здравствуйте, добрый вечер. Мы вас слушаем.
Батюшка, скажите, пожалуйста, я вот сама крещеная, я лечу деток молитвами, заговариваю деток маленьких. Мне это грехом считается или как? Ответьте, пожалуйста.
Дорогая Валентина, это, конечно, грех. Потому что заговор – это все-таки обращение не к Богу. К Богу молитвы, они написаны в молитвословах, а заговоры, они составлены нашими древними, когда-то жителями, язычниками, которые обращаются к стихиям, которые в этих словосочетаниях не столько упоминают имя Господа Иисуса Христа, сколько разные бессвязные какие-то словосочетания. Обращаются к духам, которые, конечно, откликаются на эти слова и создают видимость какого-то процесса, и бородавка там проходит, или там ячмень, а болезнь, она уходит вглубь, в душу. И человек повреждается. Надо прекращать однозначно. И более того, прийти к священнику, попросить, чтобы батюшка дал покаянную епитимию, дал этот труд, который даст возможность этот яд, который входит через вот такой контакт с духовным миром, из своей души изжить. Это очень опасно. И надо это останавливать. Помоги, Господи, вам.
Батюшка, продолжая тему служения, милосердия, то вы только что говорили про то, что вот доброволец долгое время, отрываясь от своей основной работы, приходил, помогал, а потом понимал, что для него то служение, та работа, которую он выполнял раньше, и то служение, которое у него есть как альтернатива, это вещи несовместимые. Человек хочет посвятить свою жизнь этому служению. А как-то можно характеризовать тех людей, которые приходят? Есть что-то такое, что вот их связывает всех? Понятно, не образованность, в смысле не образование как таковое, там, не возраст, а какое-то качество такого человека, которое позволяет ему проникнуться, так скажем.
Да. Есть готовность сделать шаг из ряда вон, выйти навстречу. Молодость души, наверное. Я уже об этом как-то говорил, что признак молодого человека, молодой души, это готовность при выборе вперед или назад, вверх или вниз, войти в закрытую дверь или остаться за дверью, то есть всегда идти вперед, навстречу неожиданностям, навстречу новым приключениям. Вот у добровольцев есть вот этот порыв, некоторая доля авантюризма, то есть готовности ломать, как это говорится, ломать игру. То есть это такое качество, когда человек совершает не очень принятые, не очень стандартные поступки. Вот Господь, Он очень часто ломал игру, поступал неожиданно, непредсказуемо. Все думают, что так, а он берет и исцеляет в субботу там человека сухой рукой. И все в шоке. Как он так? А он поступает для того, чтобы, потому что он по-другому не может. И чтобы запечатлеть в сознаниях людей важность этого события. И у добровольцев у них примерно тоже есть эта жилка, когда человек поступает нестандартно, не так, как обычно принято. И вот мы сегодня разговаривали с сотрудниками, мне так интересно, рассказывали о своем опыте поездок в такси. То есть несколько человек рассказывали о том, как садятся, и вдруг неожиданно звонит телефон, и по телефону диспетчер вынужден ответить, что православная служба милосердия слушает. И водитель, шофер, он это слышит, и он просто буквально впивается. А зачем вам это надо? Да бросьте вы им помогать, да что вы, да... С одной стороны, или он поносит подопечных, что эти бездомные, эти инвалиды, да они жулики, они там сами виноваты. А с другой стороны, такая другая крайность, они поносят сотрудников. Что вот, да эти там православная церковь, да они все обманщики, не только деньги там. Но людей, получается, это беспокоит. То есть человек, он реагирует, то есть он равнодушен не остается. И мне кажется, что он подсознательно хочет, чтобы его убедили, что это не так. Потому что он свою какую-то позицию основал на лжи. А это на лжи нельзя ничего строить. Она мучает, она не дает жизни. И вот он впивается, просит, требует, чтобы ему как-то доказали, что он заблуждается. Хотя вроде так и нападает, но ждет, надеется, что ему как-то скажут, ответят. Или поведут себя нестандартно, не как обычно. И он изменится. Так вот, не принято так среди нормальных людей так себя вести, как добровольцы. Потому что надо взять от жизни все. Нужно сначала себе, нужно организовать свою жизнь, нужно время свободное потратить на себя, на развлечения. А когда человек идет к старикам, ну это ненормально. Это человек... Ну, это сумасшедший. Ну, действительно, христиане, в каком-то смысле, сшедшие с вот этого мирского ума. Потому что они стараются жить умом Христовым. Вот, и это удивительно. В добровольцах это поражает. Это готовность сделать что-то сверх обычного.
Батюшка, вы хотите сказать, что диспетчер разговаривает по сотовому телефону, да? И когда он, грубо говоря, едет в такси, ему поступает звонок от тех людей, которым, может быть, требуется помощь, да? Правильно
да,
я понимаю?
Да, конечно.
Да, это просто я не понял, как так водитель такси мог услышать, что ты дозвонился сам до диспетчерской православной службы милосердия, теперь все стало...
У нас диспетчером работает сестра милосердия, девушка, молодая женщина, мать двух детей, которая уже лет 15 живет в инвалидном кресле. Это одно из моих любимых чад, раба Божия Ирина. И я всегда с такой благодарностью ее вспоминаю. Я вчера посмотрел такое одно кино, прислали документальный фильм. Всем очень советую, найдите. «Литургия». Фильм о литургии и о священнике, который рассказывает о жизни своих подопечных. Вот я посмотрел его и понял, чего мне сейчас в жизни не хватает. Что, понятно, что огромная организация, ответственность за сотрудников подопечных. Но когда я был приходским священником, у меня было больше возможностей прямого контакта с бедными людьми. Ну, с больными, с какими-то историями, там, заключенными. Когда я служил в храме великомученика Пантелеимона, настоятельство, оно все-таки предполагает немножко другой ритм, но я осознал, что мне это очень не хватает. Вот Ирина одна из тех близких чад, к которой я приезжал, когда она раньше была совсем прикована к постели. Она потеряла способность ходить, будучи девушкой. Тут произошли какие-то повреждения в позвоночнике. Она и бегала, и танцевала. Потом раз, и оказалась в коляске. И когда я к ней приезжал, не я ее поддерживал, она меня утешала. Потому что ее исповеди, они, конечно, были совершенно другие, чем вот мы привыкли в храме. Потому что какая-то глубина, честность, открытость. реальная нужда во Христе и вот этот поиск, внутренняя сила, сила преодоления болезни. Потом потихонечку она как-то окрепла, потом она ребенка родила, то есть она родила ребенка, находясь в инвалидном кресле. И врачи, они просто категорически говорили: ты чего, это вообще не твое дело. И сколько нам пришлось выдержать просто такое сопротивление, чтобы родить. Теперь этому ребеночку 7 лет, Димочка, нормальный парень, бегает, обычный ребенок. И вот она много лет у нас диспетчером. И ну, ей приходится вызывать такси, чтобы ее из дома довезли до храма, где у нас там периодические встречи проходят. И вот как раз в такси она тоже выполняла свое послушание. Вот. И, конечно, очень важно, чтобы с такими людьми был контакт, ну, не только у священника, у каждого человека. Потому что ну, душа, она не может жить без заботы о бедных людях. Она толстеет, она жиром покрывается, становится безжизненной, бесчувственной. И это беда. И добровольцы, они прекрасны тем, что они борются с лишним весом своего сердца. То есть они сгоняют этот жир, и как-то, чтобы сердце оно правильно функционировало.
Батюшка, у нас есть еще один звонок. Следующий звонок с Урала. До нас дозвонилась Екатерина. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Екатерина, задавайте ваш вопрос.
Ну, что-то, видимо, сбой программы. Да,
какой-то сбой. Батюшка, ну скажите, по статистике у нас миллионы людей находятся в такой бедности, что их заработная плата составляет сумму ниже прожиточного минимума. И как бы по идее получается, что каждому такому человеку, в общем-то, помощь нужна. Так сколько нужно тогда добровольцев и людей с добрым сердцем, доброй душой, которые будут готовы прийти на помощь, если ситуация такая аховая, можно так сказать.
Я думаю, что не надо ждать, пока к тебе придут на помощь. Надо самому идти к людям, которым в 1000 раз тяжелее, чем тебе. Я помню, у меня был какой-то в жизни эпизод. Я, кстати, искренне благодарен Дейлу Карнеги за его труды. У него есть несколько книг разных. И вот у него есть такая книга «Как перестать беспокоиться и начать жить». Где-то лет, наверное, 18 у меня напало такое беспокойство, ну, так время поиска. И прям, ну, это такой морок находит на тебя, и он часто находит на людей, когда на вопрос «Как дела?» хочется ответить «Все плохо, все плохо». На самом деле это неплохо, просто замутилась душа, просто духи они как так насели, напали, начинают ее подавлять, угнетать. И в таком состоянии я эту книгу читал, и меня поразила одна история. Молодой человек, ну, наверное, примерно моего состояния, он шел, такой «Все плохо», и такой «Работы нет». Что-то где-то не ладится, он идет такой весь в себе, грустный, дождь на улице. И вдруг кто-то с ним поздоровался так приветливо: «Добрый день». Он так прошел, остановился, он обернулся и остолбенел. Потому что на него смотрел инвалид, который сидел на асфальте, у него не было ног, и ну, там тоже какие-то проблемы с руками. И он так приветливо на него посмотрел, так улыбнулся. И вот этой улыбки было достаточно, чтобы тот пришел в себя. Он говорит: «У меня есть руки и ноги, у меня хватает здоровья. Я тут иду и не знаю, там, как жить. А здесь человек, ну, реально у которого проблемы». И он улыбается, и он как-то на жизнь смотрит с широко открытыми глазами. И это изменило его жизнь. Мне кажется, не надо ничего ждать. Надо идти в добровольцы православной службы милосердия, находить дело по душе или к пожилым, или к бездомным, по очень полезно для души позаботиться о бездомных, покормить их, поговорить по-человечески, не свысока, не с каким-то апломбом, а так вот узнать там, как молодой человек 35 лет оказался на улице, послушать эту историю, варежки ему там свои отдать. И ну, это очень исцеляет душу. Это сбивает вот этот морок, когда все плохо. Да нет, все хорошо на самом деле. Или сходить в дом-интернат для детей с разными повреждениями, с врожденными болячками. Погулять с ними по субботам. Ну, добровольцы гуляют с детишками. И жить станет легче. Потому что, как Дорофей говорил, что когда мы благотворим больному, то он больше благотворит нам, чем мы ему. Потому что через него Господь исцеляет наше сердце. Так что, кто еще не записался в добровольцы?
Я почему-то вспомнил сразу такого человека, как Ник Вуйчич, у которого нет рук и ног, и который собирает огромные залы с людьми, перед которыми он открыт, добр и, главное, жизнерадостен. И показывает, что вот даже в такой ситуации можно находить смысл в своей жизни, можно находить то, к чему стремиться, чем заниматься. Насколько я знаю, у него там есть и жена, и маленький ребенок. И, конечно, но, наверное, это только не первая цель вообще, в принципе, заниматься и добровольчеством, и социальным служением, ну, чтобы себя как-то немножко подбодрить и подмотивировать, чтобы ты подумал, ну, мне-то еще не так плохо, как вот тем людям, которым я помогаю. Мне кажется, это немножко опасно, да, для человека. Но немножко об этом давайте чуть попозже поговорим. От нас дозвонилась Ольга из Вологодской области. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Батюшка, ответьте, что такое искушение? И еще вот мне объясните, вот в 7-й утренней молитве есть слова Богородицы. «Да меня не явивши бедством радование, и же многим грехом повинника». Как понять эти слова? Спасибо.
Ну, понять просто, что чтобы бесы не радовались мной, тем, который повинен во многих грехах. Не сделай так, избави бесов, вернее, от такой радости. Помоги мне стать лучше, помоги мне справиться с грехами, чтобы бесы не радовались о моих беззакониях. Искушение, славянское слово, по-русски звучит испытание на самом деле. Испытание. То есть это некоторые обстоятельства жизни, в которых человек проверяет свою готовность быть верным Богу. Испытание нашей веры, испытание нашей честности. Господь иногда попускает для того, чтобы мы, ну как в школе, сдали определенные зачеты, экзамены для того, чтобы перейти в другой класс. Попускает испытания, то есть искушения. Человек их или проходит, или остается на второй год, то есть заново проходит те или иные испытания. Так к этому и нужно относиться. В молитве «Отче наш» мы просим: «Не веди нас во искушение». Есть испытания, искушения, которые нам не по силу. Их проходили несколько человек, ну, например, праведный Иов, например, Авраам, когда Господь испытывал его веру с тем, чтобы сына принести в жертву. И мы просим, чтобы Господь не дал нам тех испытаний, которые превышают нашу силу. А в обычном порядке надо просто, как Господь говорит, бодрствуйте и молитесь, да не внидите в напасть, бо дух бодр, плоть немощна. Нужно быть в боевой готовности, внимательной к своим словам, мыслям, чувствам и действиям. И готовности отразить приближающееся искушение. Примерно так.
У нас есть еще один звонок из Екатеринбурга. До нас дозвонилась Лия. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер, задавайте ваш вопрос, мы вас слушаем.
Продолжаем.
Алло. Алло. Да, мы вас слушаем, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Я бы хотела вот задать вопрос батюшке.
Алло. Да-да-да, говорите, слушаем.
У меня была крестница. Она вышла замуж за таджика, приняла мусульманскую веру. Я бы хотела узнать, являюсь я сейчас ее крестной или нет?
Ну, конечно, являетесь, потому что дары Божьи неотъемлемы. И надо за нее молиться. И, наверное, в чем-то сокрушаться перед Богом, потому что, ну, в каком-то смысле вы не выполнили ту задачу, которую вам церковь поручила. Потому что задача крестной – помочь родителям и так поучаствовать в судьбе своей крестницы, чтобы она стала христианкой по жизни, а не по названию. А христианин от нехристианина отличается тем, что он верный. Он верный Христу. Он сохраняет верность вопреки всевозможным искушениям, испытаниям. И это огромная ответственность крестной, которая дает Богу обещание во время таинства крещения, что она к нему приведет ребеночка маленького. И коль так случилось, значит, где-то и ваша вина. И это серьезный повод для покаяния, для слез перед Богом. И этими слезами, может быть, сердце вашей крестницы когда-то будет растоплено, и вот это обольщение, оно будет выправлено. Поэтому молитесь, но, конечно, не в храме, потому что человек от церкви отпал, и внутри церкви мы за него не можем молиться, но в домашних молитвах, в милостынях своих обязательно нужно за нее ходатайствовать перед Богом.
Спасибо, батюшка. Еще раз напомню, 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Звоните, задавайте ваши вопросы. Ну и возвращаясь к вопросу, о котором мы чуть ранее говорили, может ли быть целью желание помочь тому, кому хуже, чем мне? Или это немножко искаженный подход к вообще служению милосердия и добровольчеству?
Когда бы мы знали, из какой грязи растут цветы, не ведая стыда? Мы же не знаем, как душа дорывается до Бога. И нужно любой добрый порыв стараться поймать и развить. Пусть так, пусть по такому мотиву. Я сам иногда так поступал, когда мне было очень тяжело на душе, я просто знал этот механизм. Я шел в тяжелое отделение психиатрической больницы, общался с людьми, молились мы вместе с ними. Это очень эффективный метод реабилитации своей души. Поделись улыбкой своей, она к тебе не раз еще вернется. Поэтому даже если у человека такое желание, ну и слава Богу, там дальше втянется, разберемся.
Я почему-то вспоминаю историю, которая со мной лично произошла, когда в отделении детской больницы мне довелось один вечер сидеть с ребенком, у которого был ДЦП, которого кормили через трубочку, который не мог ни ходить, ни сидеть, он только лежал, причем лежать мог в определенном положении. И, видимо, была какая-то родовая травма, ребенок-отказник, что у него голова всегда держалась в одном только направлении, это не прямое направление, это как бы так наискосок. Вот меня, честно говоря, вот я сейчас об этом рассказываю, у меня аж чувствую сердце немножко участило пульс. Ну, для меня тогда был такой очень важный вопрос. И без вот тех людей, которые добровольно сидят и помогают, находятся с такими детьми, за ними там нет, по сути, никакого ухода. То есть, если бы там не было никого рядом, он бы лежал, ревел, кряхтел, к нему подходили бы там, ну, там, через 3 часа, в те моменты, когда это бы требовалось по нормам. А почему мы вроде бы живем в современном обществе, где принято ставить человека на важную ступень? Почему в наше время вообще в системе и здравоохранения такая проблема, что вот даже детям нельзя представить какого-то человека, который может выполнять те же функции, которые выполняет доброволец, но который там по умолчанию бы был, и он бы этим занимался?
Ну, потому что есть такое понятие, как штатное расписание, в котором регламентирован штат, количество пациентов на сотрудника и бюджет организации. Потому что все это очень такая большая, тяжелая система, машина. Вот. И всегда же целесообразность. То есть, когда разговор идет о деньгах, то тут понимать, ну, какая-то оптимизация. Надо это, не надо. Может, можно без этого как-то можно обойтись. Ну, реально без этого можно обойтись. Ну, лежит ребенок, лежит, накормит, одет. Ну, мало ли что, его никто не погладит лишний раз. Ну, это же не смертельно. Государство, оно решает эти, ну, жизненные вопросы, вопросы материального обеспечения, вопросы сохранения жизни. И слава Богу. И, может быть, это и хорошо, просто есть огромное поле для добровольцев, для людей доброй воли. Может, это и должно быть так, что какие-то элементарные жизненные потребности, они выполняются за счет бюджета, но человеческие, душевные, духовные потребности, они должны за счет живых людей, за счет... То есть они должны быть за деньги. Там, ну, сложно за деньги любить, это как-то не то. Вот. Они должны быть по желанию, по доброй воле сердца. И как раз здесь должно быть взаимодействие между государственными учреждениями и некоммерческими организациями такой благотворительной направленности, добровольческими организациями. Приходить и дарить свое сердце людям, и подопечным, и сотрудникам, потому что им тоже важно и приветливый взгляд, и доброе слово, и чтобы... Амвросий Оптинский говорит, такое любимое выражение. В этой жизни нам нужен приветливый взгляд, ласковое слово. Надо, чтобы нас любили и нам верили. Нужно то, что самое дорогое и самое редкое сокровище. Сердце внимательное. Сердце внимательное, самое дорогое сокровище в жизни.
Вот такое милосердное служение, оно, конечно же, и является неким таким миссионерством. Хотелось бы вот о чем спросить. А это все-таки вот помощь и миссионерство? Или в первую очередь это только, вот, только помощь, только забота, а миссионерство уже...
Да, это в первую очередь это свидетельство о Христе и о Его Церкви. И мы об этом говорим с сотрудниками, что ценность жизни человека в том, что человек в течение жизни приходит к Богу. Если человек к Богу не приходит, он зря проживает жизнь. В жизни нет никакого смысла, ну, по большому счету нет цены. Потому что человек — это не муравей, это не бегемот. Это для них жизнь сама по себе, она... Ну, как бы у них других задач нет, кроме биологического существования. У человека есть цель. Святитель Иоанн Златоуст говорит, человек, я создал тебе прекрасное тело. Ну, как бы он от лица Бога говорит. Но я тебе даю власть, создай себе нечто лучшее, создай себе прекрасную душу. Вот сотворение, воспитание человеческой души для Бога, это цель жизни человека. Поэтому мы... На это обращаем внимание. Конечно, об этом нужно свидетельствовать, об этом нужно напоминать, об этом нужно говорить. Конечно, я говорю, что не нужно пользоваться там, зависимостью от нас, наших пациентов, подопечных. Это должно быть всегда и по желанию, и деликатно, но это никогда не терять из виду. Вот. И помочь священника пригласить, помочь организовать беседу. книжечки принести. Если нужно, как-то к таинствам помочь подготовиться. Это в первую очередь. Потому что в противном случае это прямой путь к выгоранию. Что болезнь нам не победить, грех не остановить, бездомность не преодолеть, да, и так далее. Это все мышиная возня. Сколько сил туда не трать, это, вот, если нет результата, что душа, она оживает и пробуждается сквозь скорби и страдания. Сестры милосердия – это ангелы, которые приносят благую весть. Поэтому, конечно, это в первую очередь.
Вот в сентябре в службе милосердия прошла обучающая программа «Уверенный доброволец». Я хотел бы узнать, а вот можно ли научить помогать? И вообще, ну, хотел бы попросить вас коротко рассказать об этом проекте, насколько я понимаю, что он вот...
Сколько минут у нас осталось?
Порядка 15 минут, насколько я понимаю, у нас осталось до конца.
Я бы, знаете, хотел вот немножко о чем поговорить. Все про добровольчество и про службу милосердия много поговорили. Просто я об этом думаю, об этом переживаю. И этими мыслями хочется поделиться. Что очень часто мы встречаемся с людьми, ну, как священники, которые приходят, ну, с какими-то проблемами или с, казалось бы, неразрешенными ситуациями. И среди прихожан такое происходит. Руки опускаются. И что делать? Мне пришла такая мысль, что Господь, Он ведь все сделал для нас. Он организовал церковь, а внутрь, в сердце, тело Бога человеческого организма, церкви Христовой, Господь вложил литургию. Литургия – это такой полноводный источник жизни. Мы, конечно, грешим, мы падаем, мы болеем, мы страдаем, мы все время себя жизни лишаем, она все время из нас куда-то истекает. Литургия – это постоянное возобновление жизни. Это как настолько, как-то вот эта мысль меня пронзила, что это все время возможность обновлять себя, восполнять жизнь, если вникнуть, войти в литургию, потому что она у нас обычно проходит по касательной. То есть, ну, мы знаем, что вот есть какая-то утренняя служба, мы приходим, там пока раскачиваемся, полслужбы дремлем, потом скучаем, потом как-то там, ну, там в конце более-менее раскачались, и все, вроде раз, она пролетела. Но это такая многоводная река, там столько смыслов, вот все наши человеческие нужды, все проблемы, все какие-то скорби, они вписываются в тело литургии. Надо просто научиться в ней быть. У меня часто так бывает. Я, слава Богу, не знаю, всегда благодарю в тайной молитве во время соборования, есть такие слова, что «Господи, там, благодарю за то, что Ты сподобил меня наслаждайтесь божественной литургией, призвав в этот величайший степень священства. Наслаждайтесь божественной литургией». Ты приходишь, и сил нет, и даже на людей стараешься не смотреть, потому что понимаешь, что твой взгляд вот такой вот, какой-то из-под лобья, передает твой настрой, и это сразу как-то людей гасит, они, ну, сразу грустить начинают. Потом стараешься не смотреть, как так начинаешь службу, благослови на царство, миром Господу помолимся. И так с таким скрипом, через силу, потом антифон, ектения, антифон, ектения. Херувимская как-то немножко расправляется, и дышать становится легче. Потом евхаристический канон, Отче наш, потом причастие. И часто прямо на физическом уровне просто плита такая железобетонная с плеч снимается Богом. И дальше какое-то время ты живешь вот этой жизнью. Хоть обстоятельства они не меняются, и скорбных каких-то обстоятельств достаточно, но ты по-другому на них смотришь, у тебя меняется точка зрения. И вот мне кажется, очень важно это понимать, что мы должны жить от литургии к литургии, от причастия к причастию. Как-то мы дорасти до этого должны. И слава Богу, что у нас есть возможность и с добровольцами молиться, и с сестрами, и с братьями. Потрясающе, конечно, бывают ночные литургии, когда ночью уже нет суеты, нет людей, которые случайно там забрели. Вот собрались верные, которые единым сердцем, едиными устами стремятся к Богу. Это особое ощущение. И вот если бы каждый как-то хоть немножко приблизился к этому сердцу, оно бы прокачало в нем жизненные силы. Запомните это. Я очень хочу вот эту мысль донести, что у нас есть все необходимое, что нужно нам для жизни. Господь это все дал. Просто это нужно взять и сохранить. Вот.
Спасибо вам за эти размышления. Действительно, то, с каким лицом, в каком виде, с каким настроением мы приходим в храм, приходим на божественную литургию, оно передает и наше отношение, да, к самому священнодействию, и к главному таинству, и отношение к окружающим людям, и вообще, в принципе, наверное, окружение к церкви, потому что как нигде за литургией, в общем-то, все мы и встречаемся.
Точно. Литургия – это общее дело. И нас, ну, в каком-то смысле мы к этому привыкли, общее дело. И думается, что это общее дело, мы все собрались вместе, поделали. Но это не только общее дело между человеками. Это еще общее наше дело с Господом Иисусом Христом. То есть мы Его призываем, и Он приходит. И вместе с Ним мы начинаем совершение этой службы. Это общее с Богом дело. А с Ним любое дело по плечу.
Да, у нас тут общее дело в прямом эфире под названием «Программа беседы с батюшкой». У нас еще один звонок. Дозвонилась Ирина из Воронежа. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
У меня два вопроса. Я хотела бы знать, как надо себе вести прихожанам в церкви во время хождения батюшки при открытых царских вратах. Все поворачиваются вслед за хождением батюшки, и получается, что от царских врат мы отвертываемся. Ну, это первый вопрос. И второй, я слышала передачу по телевизору там про ангелов, что статуэтки ангелов это как бы неправильно, потому что есть ангелы добрые, есть ангелы плохие, и получается мы как бы идолам можем поклоняться. Но я думаю, это просто как украшение, там как это эти статуэтки.
Угу. Во время кождения, насколько я понял вопрос, да, то есть батюшка ходит по храму и кадит, надо стоять и устремленным в алтарь, наклонившись главу. То есть, конечно, вокруг своей оси вертеться не стоит, потому что это нарушает благоговейный ход. Вот, стоять спокойненько. Но, знаете, бывают разные традиции. Но если говорить, например, вот про свой приход, очень хорошо, когда люди стоят и благоговейно молятся. Но батюшка ведь он идет и кадит, и может так в полоборота повернуться, поклониться, потому что кождение – это особый духовный смысл. То есть он как бы воздает честь образу Божьему, фимиамом перед иконой, и поворачивается к еще одному образу Божьему, к человеку. То есть священник, он кадит и иконы, образа святых, и молящихся, образа стремящихся к святости. Поэтому, конечно, нужно, батюшка идет в полоборотика повернуться и тоже склонить главу в благоговейном поклоне. Он покадил, мы наклонились. Вот. Но, как веретено, конечно, вертеться некрасиво, это неблагоговейно. Что же касается статуэток, обычно те статуэтки, которые продают в магазинах, это образа купидонов. Купидоны – это блудные бесы, там такие пупсики с крылышками, с луком или с гуслями. Конечно, ничего там христианского нет, это какая-то непонятная символика, и таких купидончиков лучше дома не держать, Ну, просто это неприлично и нелепо. А изображения ангелов, они есть достаточно канонические на иконах. Ангел-хранитель, вот он имеет определенный вид, вот, который в иконографии отпечатлен. Вот его, конечно, хорошо бы иметь. И не просто, чтобы он находился в виде иконы, чтобы все-таки с своим ангелом-хранителем была молитвенная связь. Чтобы мы почаще к нему обращались, чтобы когда утром или вечером в правиле молитвенном обращаемся, чтобы все наше сердце, внимание было к нему настроено. Ну вот.
Отец Евгений, вот вы такую интересную мысль выразили чуть ранее, рассказывая о том, что вот если вдруг там, не выспался, немножко не в настроении, то стараюсь как-то так перед службой глаза вниз, ну и чтобы взглядом с прихожанами не встречаться, грубо говоря, да, чтобы не передать это настроение. А вот, вот что должно такое произойти? Как должен поменяться вообще, в принципе, человек вот для того, чтобы для него все-таки участие в литургии и вообще поход в храм было вот таким самым желанным, праздничным, чтобы как бы это было таким его естественным состоянием души, как мы идем, не знаю, на празднование такого дня рождения, все приодевшиеся, значит, при подарке, с улыбкой на лице.
Рецепт очень простой. Ну, во-первых, у нас есть с вами закон. Закон жизни. И на это обращаю внимание. Седьмой день Господу Богу твоему. Седьмой день нам не принадлежит. Бог его освятил. И в этот день он ожидает, чтобы мы соответственно его провели, посвятили Богу. Если мы занимаемся чем угодно в этот день, но не богослужением, мы совершаем святотатство, мы забираем Божье. Это тяжелейший грех, который, конечно, приводит к различным неприятностям в бытовой сфере и к нездоровью, и к потере материального благополучия. Но нельзя жить против Бога, идти против рожна и думать, что у тебя все как-то будет хорошо. Так не бывает. Второй момент. Молитва, терпение и труд все перетрут. То есть, понятно, что отсутствие привычки, оно поначалу как-то напрягает. Иногда отсутствие понятия, зачем это нужно. Но если у человека нет доверия Богу, нет доверия Священному Писанию, то, конечно, механически это все сложно сделать, потому что все равно предполагается, что в храм приходят люди, для которых важно исполнение заповедей Божьих. А если есть такая заповедь, то нужно начать добросовестно ее исполнять. Однажды у одного старца, об этом Авва Дорофей рассказывает, случился такой конфуз. К нему подошел человек с вопросом, говорит: «Отче, мы знаем о том, что ты смиренный, праведный. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришел?» И он так растерялся, он так смотрел по сторонам и не мог что ответить. Я, говорит, не знаю, как тебе рассказать, как прийти к смирению. А вот Дорофей говорит: я знаю, как это бывает. Ну, мне кажется, я понимаю. Когда человек занимается каким-то ремеслом, ну, например, плотник, он берет какое-то дерево, начинает как его строгать, у него пальцы еще кривые какие-то, но потом потихонечку, месяц, другой, третий, он там себе что-то кожу сдирает, режется, но потом появляется какой-то вот способность, потом мастерство, потом профессионализм. Когда все вот то, что он делает, он просто делает свое дело. Это приходит в навык. И вот когда навык появляется, он уже делает вещь идеальную, но он, может быть, не сможет тебе сказать, как он до этого добрался. И старец, услышав, говорит: вот точно так и со смирением. Ты просто делаешь те дела, которые тебя приводят к Богу, к Его устроению, к смиренному, и оно приходит постепенно через терпение, молитву и труд. То же самое полюбить воскресную службу. Надо просто исполнять заповедь и поначалу усилием воли, дисциплиной приводить себя в храм. Хотя бы на несколько минут, потом больше, больше. А потом включать все-таки внимание. Не как там матрешка, неваляшка деревянная стоять и не понимая, что происходит, а стараться умом вкрутиться в смысл читаемого и пиваемого на службе. И вы увидите, что бывает так, когда вот смотришь на стереоскопическое изображение. То есть когда вроде смотришь на картинку, потом вглядываешься, вкручиваешься, фокус немножко меняешь, потом только раз, и она раскрылась в объеме. И вот так же бывает со славянским языком, с литургией. Ты пришел, вроде трудишься, напрягаешься, собираешься, потом раз, и вдруг происходит понимание, что ты внутри службы.
Батюшка, спасибо вам за этот разговор. У нас время, к сожалению, эфирное уже закончилось.
А так много еще надо было рассказать.
Да, а так много еще, по крайней мере, хотелось. Благодарю вас за то, что пришли. С шестилетием поздравляем мою службу милосердия, с юридическим, да, шестилетием, с момента регистрации юридического лица. В начале октября вы праздновали пятилетие настоятельства.
Вообще отдельная тема для
разговора.
Может, мы поздравляем в следующий раз про это поговорим, потому что это очень интересно.
Спасибо вам за то, что сегодня пришли, ответили на вопросы наших зрителей, побеседовали, рассказали о добровольчестве. Напомню, дорогие друзья, протоиерей Евгений Попиченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии и настоятель собора Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге, в микрорайоне ВИС, был у нас в студии.
Мне еще минутку, можно? Да, извините. Я еще раз, как это, паки, хочу поздравить всех сотрудников, братьев, сестер, добровольцев, подопечных, благотворителей службы милосердия с нашим днем, с праздником. Вот. И пожелать, чтобы Христос был всегда посреди нас, чтобы те труды, которые каждый на своем месте несет, чтобы они были ради Бога, у Бога и с Божьего благословения. Спасибо вам, что вы все у нас есть.
Еще раз вас благодарю. Спасибо всем, кто смотрел эту программу. До встречи в эфире телеканала «Союз».